Москве 21 час и 4 минуты. Это программа «48 минут», которая представляет и ведет Наргиз Асадова, журнал «Коммерсант. Власть».
Добрый вечер.
Алексей Венедиктов. Добрый вечер. Это я сам себе сказал.
Добрый вечер.
И у нас сегодня то ли в гостях, то ли уже как самостоятельный соведущий Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора «Итартаса». Михаил Саламович,
добрый вечер.
Добрый вечер. И прежде всего я хочу задать вопрос Михаилу Соломоновичу. Мы сегодня, конечно, будем говорить о премьер-министре Турции, но Михаил Соломонович пришел, и на нем висит цацка. А на цацке изображен Чингисхан.
Да.
Я не знал, что предок Эрдогана Чингисхан. Что это висит?
К Эрдогану Чингисхан не имеет никакого
отношения. Подтяни к себе микрофон.
Но дело в том, что вы знаете, наверное, «Эхо Москвы» должно вас вообще знать, что сегодня в Москву прибыл президент Республики Монголия, господин Акбаяр. Он, кстати, был только что в агентстве «Тартас», дал там пресс-конференцию, встречался с руководителями российских средств массовой информации. Но обычно, которые вы посещаете, Алексей Алексеевич, сегодня, видимо, поскольку у вас эфир, не смогли прийти,
было
много ваших коллег. Вот. А затем на приеме в посольстве Монголии я вместе с моими российскими коллегами и другими людьми, которые занимаются Монголией и по зову сердца, и по своей профессиональным интересам, были достойны вот такой памятной медали, носящей Чингисхана. Кстати сказать, в этом же году Монголия праздновала сразу три юбилея. Это юбилей Чингисхана, и 800 лет монгольскому государству и 85 лет монгольской революции. Сразу три праздника в одном году. И Монголия очень торжественно отвечала. Поэтому вот такая медаль была учреждена.
Не стыдно ли вам, Михаил Соломонович, носить медаль с лицом врага России Чингисхана?
Ну, вы знаете, вот как сегодня президент Монголии несколько раз подчеркивал, что Чингисхан, сам Чингисхан, никогда на Россию в походами не ходил. Вот с Россией воевали его, так сказать, его дальнейшие родственники, там, внуки и правнуки. А вот сам Чингисхан, он воевал, кстати, с китайцами. А вот на Россию набегами, по мнению президента Монголии, он никогда не ходил. Поэтому назвать его врагом России я бы востерегся.
Ну, а мы сегодня будем говорить все-таки не о президенте Монголии, а о премьер-министре Турции Реджепе Эрдогане.
48 минут. Проведите свое время с нами.
Я напомню, что этот проект делается совместно с журналом «Коммерсант. Власть».
Да, и на этой неделе в журнале читайте текст про Уго Чавеса, который в воскресенье переизбрался на пост президента Венесуэлы. И вы узнаете, за что его бросали жены, почему его называют первой леди Кубы, почему он так много покупает оружие в России. И также, как же он хочет вслед за Симоном Боливаром создать Великую Колумбию, левую и антиамериканскую. Читайте в журнале.
Наргиз, я постоянный читатель вашего журнала «Власть» и ваших материалов там, и в частности, вот я надеюсь прочитать материал про Чавеса, но про Чавеса я должен сказать, что это такой благодатный герой, что о нем вы можете целый журнал такой чавесологию начать, потому что он, конечно, фигура очень интересная, и я думаю, что я с удовольствием прочту вот ваш материал о нем, потому что, пожалуй, я бы назвал самым колоритным на сегодняшний день президентом в мире.
48 минут.
Ну, действительно, я думаю, что Михаил Гусман прав, что про Чавеса-то знают много, но что касается президента Эрдогана, наверное, его знают гораздо меньше. Премьер-министра Эрдогана его, конечно, знают гораздо меньше, хотя Турция упоминается гораздо чаще, и масса людей едет туда отдыхать.
Уже, во всяком случае, гораздо более близкий наш сосед.
Да.
Да, и вот, кстати, на следующей неделе, 14-15 декабря, будет саммит Евросоюз, где будет решаться вопрос, стоит ли продолжать переговорный процесс о вступлении Турции в ЕС или не стоит. И, как мы знаем, вот сейчас просто у нас по телевидению показывают как раз кадры из Турции, из Евросоюза, где Ангела Меркель поставила ультиматум Турции, что если там за 18 месяцев Турция не откроет свои порты и аэропорты для киприотов, то вот все, мы больше не будем вести переговоры с Турцией.
И у нас несчастный соавтор Сакен Аймурзаев, который каждую неделю ходит на улицу и спрашивает у москвичей и гостей столицы, что они знают про этого героя. И на этот раз был нами отправлен бродить по Арбату.
Это спрашивает про Эрдогана?
Да, это спрашивает про Эрдогана.
Тяжелая миссия.
Сейчас
была
послушаем. Сейчас послушаем.
Несмотря на то, что в Турцию россияне ездят охотно и часто, лидеры этой страны знают не все. Лишь некоторые называли имя Эрдоган и что-то о нем знали. Своеобразный портрет премьер-министра Турции нарисовал мне предприниматель Мамикон. Мой собеседник сравнил Эрдогана с его славным предшественником.
Эрдоган, его называют политической проституткой. Это всех турецких политиков так называют. Но Эрдоган один из лучших проституток, потому что умел остаться в власти уже второй раз. Его политика похожа на Ататюрка. Я турок, я и поэтому горд. Он умеет управлять Турцией. Ну, Евросоюз он хочет, но это мало ли что он хочет. Я так думаю, что европейцы не такие уж глупые люди, чтобы допускать, что людоед пришел в Евросоюз.
Студентка Алина считает, что Турция в ЕС это по меньшей мере странно.
Вы знаете, Турция в ЕС это маразм, на мой взгляд. Для страны все свою национальную культуру и подчинять европейским целям, не хранить себя. У них есть собственная культура, собственный путь развития. Зачем стремиться искусственно с кем-то быть вместе?
Дизайнер Руслан припомнил некоторые качества Эрдогана и сравнил политика с хищником.
Он жесткий человек, малоазиатский монстр, тигр, который готовится к броску. Ну, не знаю на кого, но, по-моему, смотрит в сторону Европы. Я уважаю их за то, что они придерживаются определенной точки зрения по некоторым проблемам. Например, Северная Кипра. Они своих не сдают.
Студентка Евгения также вспомнила тигра, говоря о премьер-министре Турции, и объяснила особенности его политики происхождением Эрдогана.
Соответствует имиджу своей страны. Хитрить – это главная цель, ну и средство, поскольку в борьбе с тигром выигрывает только тот, кто хитрее, кто может увильнуть и так далее. Мне кажется, есть такая особенность национальная.
Инженер Николай похвалил Эрдогана, вспомнив недавнюю встречу премьер-министра Турции с одним из героев нашей программы.
А тот, что недавно ФАП там был, римский, Эрдоган, премьер-министр там, по-моему, очень тоже правильно поступил, встретили, свою культуру показали, гостеприимно очень.
Прохожие, особенно те, кто недавно побывал на турецких курортах, рассказывали мне о чем угодно, о базарах, коврах, кофейнях, танцы живота и даже говорили о Византии и русско-турецких войнах. Но вспоминая премьер-министра Турции, прохожие отмечали, что теперь эта страна все-таки азиатская, а как говорил Киплинг, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с места им не сойти.
48 минут с Наргиз Асадовой и Алексеем Венедиктовым.
И это было мнение Московской улицы, которое узнал Сакен Эймурзаев. А сейчас вы узнаете, что же... 5 фактов, которые мы успели собрать о Эрдогане, которую написала я, собственно.
Да. Михаилу Гусману вопрос, прежде чем поэт 5 фактов. Я напомню, что мы потом будем голосовать. Mm-hmm. Хотели бы вы видеть такого человека, как Эрдоган, с набором таких качеств в главе России. А какой самый яркий для тебя, Миш, факт? Mm-hmm. Вот что ты знаешь. Вот самый яркий. Один.
Ну, тогда, наверное, самый яркий это то, что он отказался сбривать усы. Когда от него Патрик, он работал в мэрии Стамбула, от него он носил усы, и тогда была такая активная борьба с исламизмом, и усы считались признаком исламиста. И он отказался сбрать усы, и поэтому потерял работу. Вообще, который готов потерять работу, отказавшись потерять усы в молодые годы. Достаточно в то время, когда в Турции большая безработица, это, наверное, для молодого человека забавный фактор.
Я смотрю на твои усы, ты поэтому выбрал этот факт.
Ну, одна из причин.
Одна из причин. Михаил Гусман, теперь 5 фактов.
5 фактов.
5 фактов.
Первый. Реджеп Тайип Эрдоган родился в 1954 году в Стамбуле. Однако вскоре после его рождения семья Эрдоганов уехала на побережье Черного моря в город Ризе. Когда Реджепу исполнилось 13 лет, его отец решил, что 5 детей легче прокормить в большом городе и вернулся в Стамбул. В детстве Реджеп мечтал стать религиозным деятелем и с 15 лет был активистом молодежной секции Исламистской партии национального спасения. Но в то же время мальчик серьезно увлекался футболом. В команде его прозвали «Имам Бекенбауэр». Бекенбауэр в честь великого европейского футболиста 70-х годов. А «Имам» потому что он заставлял своих товарищей, даже нерелигиозных, молиться перед матчем. Факт второй. В политику Реджеп Эрдоган попал во многом благодаря своему кумиру, лидеру и основателю партии национального спасения Неджмеддину Эрбакану. С Эрбаканом Реджеп познакомился в студенческие годы во время обучения на факультете управления в университете Мармара. Партия Эрбакана была исламистской и несколько раз запрещалось Конституционным судом Турции. После военного переворота 1980 года ПНС была вновь распущена вместе с другими партиями исламистского толка. Факт третий. В 1994 году Реджеп Эрдогана, который к тому времени был депутатом парламента от исламистской партии Благоденствия, избрали на пост мэра Стамбула. Реджеп Эрдоган был выдающимся мэром. Он построил новую канализацию, озеленил город, отремонтировал дороги. Но вместе с тем он выступил за запрет рекламы женского белья против празднования Европейского Нового года. Новый мэр неоднократно выступал с критикой классического балета, называя его бессмысленным искусством, а также призывал использовать собор Святой Софии, где сейчас находится музей, как действующую мечеть. Факт четвертый. 12 декабря 1997 года на встрече со сторонниками партии Благоденствия Реджеп Эрдоган продекламировал стихотворение известного поэта-националиста. «Мечети – наши казармы, минареты – наши штыки, купола – наши шлемы, а верующие – наши солдаты». Турецкие власти тут же обвинили мэра Стамбула в разжигании межрелигиозной розни, и в 1998 году он был осужден и посажен в тюрьму на 10 месяцев. Примерно в то же время партия Благоденствия была объявлена неконституционной из-за угрозы светскому устройству государства. Факт пятый. В августе 2001 года Реджеп Эрдоган создал партию справедливости и развития ПСР, которая на парламентских выборах 2002 года получает 2/3 мест в национальном парламенте. Впервые в истории Турецкой Республики исламистская партия стала правящей. Правда, хоть Реджеп Эрдоган и был безоговорочным лидером ПСР, он не мог стать премьером Турции. Дело в том, что по закону человек с судимостью не имеет права занимать государственные должности. Тогда партийное руководство придумало хитрый ход. В 2002 году правительство возглавил первый помощник и доверенное лицо Эрдогана Мустафа Гюль, который сразу же внес поправки в Конституцию Турции, которые позволили Эрдогану занять премьерское кресло. В частности, было введено положение о свободе слова и вероисповедания, в соответствии с которым причина, по которой был осужден Эрдоган, переставала быть уголовно наказуемой. 4 марта 2003 года Реджеп Тайип Эрдоган становится премьером.
48 минут. Проведите свое время с нами.
И это были 5 фактов о Эрдогане. Михаил Соломович, скажите, а вы можете что-нибудь добавить интересных каких-нибудь фактов вот к 5?
Ну, понимаете, я вообще считаю, что, на мой взгляд, 5 фактов не характеризует человека. Тут более, наверное, длинная история. У Эрдогана очень непростая судьба. Он вырос, в общем-то, скажем так, не в богатстве. Кстати, его матушка до сих пор жива, ей 81 год, она живет с ним вместе в его доме в Стамбуле.
А в панельном доме?
Нет. Но и не во дворце. Но интересно то, что, вы знаете, вот как характеристика, как он, вот он первую книгу свою купил на собственно заработанные деньги. Он покупал за 2,5 куруша, это наши как копейки, черствые бублики вечерами. Ночью мать их распаривала. Утром она их как бы свежими, вроде бы свежими, продавала их за 5 курушей, за 5 копеек. И вот так он накопил несколько лир и купил свою первую книгу, чем он очень гордится.
А что это за книга была?
Ну вот это я не знаю. Буквально. Я думаю, что в те годы, когда Я был лет 7. Вот, кстати, ваших фактов, что он был, любил играть в футбол. Он всегда был профессиональным футболистом, играл за сборную Стамбула, был чемпионом Стамбула. Uh-huh. Его отец не одобрял этот. Но от этой футбольной его карьеры у него осталась такая походка в развалочку, классическая походка футболиста, такая в перевалочку, в развалочку. Сразу походку футболиста профессионального ни с кем не спутаешь. И вот он, по-моему, до сих пор, когда начинает говорить о футболе, у него загораются глаза. Человек, который не дореализовал себя в спорте. Но полностью, по-моему, реализовал себя в большой политике. Он, на мой взгляд, человек один из таких весьма-весьма харизматических современных лидеров.
Ну что, спросим наших слушателей.
Да, давайте спросим слушателей, что же они думают по поводу этого харизматического лидера.
Вот, что вам показалось, это называется?
Да, в смысле применения его к России.
Вот наш вопрос все время один и тот же. Мы всегда спрашиваем вас, задаем один и тот же вопрос. В конце года у нас будет, подведем итоги, 5 лидеров наших опросов. Мы между ними проведем, естественно, историю. Но вот сейчас вопрос простой, Наргиз.
Вопрос простой и стандартный. Хотели бы вы, чтобы такой человек с таким набором качеств, как у Реджепа Эрдогана, премьер-министра Турции, возглавил Россию.
Да,
нужен ли нам такой человек? Да. Если вы считаете, что да, то ваш телефон 660-0113. Если вы считаете, что такой человек, как Эрдоган, не достоин того, чтобы управлять Россией, то тогда ваш телефон 660-0114.
Да, голосование начинается.
48 минут. Голос улицы, голос очевидцев, портреты пера Николая Троицкого и ваши голосования.
Не летитесь, голосуйте, потому что идет внутренний спор между нашими лидерами, которых мы вам представляем каждую неделю. Это программа 48 минут западных и восточных, и южных, и северных лидеров. Там нет российских лидеров. Я напомню вопрос. Как вы считаете, человек с таким набором качеств, как Эрдоган, вот для России был бы достойным президентом? Да, говорят наши слушатели, те, кто голосует по номеру, московскому номеру телефонов, 660-0113, 660-0113. Нет, вот подобный товарищ нам не нужен, у нас свои. И хватает. 660-0114. 660-0114. Михаил.
Пока идет голосование, может быть, как-то будем подсказывать другим.
Ну, давай, пожалуйста.
Герой, поскольку пока не осмысливает свое решение. Ну, например, то, что Эрдоган достаточно консервативных взглядов, что он женат, что у него там четверо детей.
Не единожды жена.
У него четверо детей. Две дочки, два сына. Трое из его детей уже сыграли свадьбу. И, кстати сказать, вот этот очень интересный момент, что на свадьбах его троих детей все время были какие-то такие известные гости политики. Ну вот на первой свадьбе у него в гостях был Берлускони, потом был приглашен на свадьбу, побывал на свадьбе его дочки, президент Пакистана Перверз Мушарраф. И что очень важно, на мой взгляд, и очень характерно, что гостем на свадьбе его дочки был премьер-министр Греции Костас Карманлис. Вот, зная отношения Турции и Греции, это очень-очень-очень важный факт.
Я напомню, последний вопрос, 30 секунд, 20 секунд вам осталось на голосование. Итак, хотели бы вы, чтобы такой человек, как Эрдоган, возглавил нашу страну? Да, 660-0113, нет, 660-0114. Время только на набор номера, практически 10 секунд осталось.
Но за 10 секунд можно еще добавить, что он по-прежнему в хорошей спортивной форме и буквально чуть ли не каждые 2-3 месяца выходит на футбольное поле, хотя в свое время он играл 9-м номером, центром нападения, потом пришел в полузащиту, а вот сейчас он старается играть во время футбольных матчей, что называется, за все номера, кроме вратаря. Он начинает играть матч в нападении, но по мере того, как устает, все-таки возраст берет свое, и он приходит по себе в защиту к концу матча.
Все, останавливаем голосование, практически не меняется соотношение, 29,1%, 29,1%, считают, что такие люди с такими качествами нужны во главе России. 70,9%, ну, практически 71%, считают, что этого быть не должно среди нашей золотой тысячи.
48 минут.
Не произвел.
Не бывает в Эрдоганово.
Не произвел. Я думаю, что его оттолкнул, вот, знаешь, это вопрос Наргиз, который изучал и писал уже статью про него, и к тебе, Михаил. Не кажется ли, что наших слушателей, возможно, оттолкнуло, сейчас мы будем принимать звонки, что вам нравится, что вам не нравится в Эрдогане, как в российском, возможном, лидере, и ваши телефоны, те, кто считает, что такой человек достоин возглавить Россию, 783-9025, и кто считает недостоин, 783-9026, знаешь, что мне кажется, что оттолкнуло? Что все-таки он исламист. Он конечно, вышел из исламистских кругов. Но в России конечно, ислам вторая религия, конечно, с другой стороны.
Конечно, когда есть мы ведь всерьез.
Но же не фанатик, но же не фанатик.
Нет, он, конечно, придает число умеренных исламистов. И, кстати сказать, он и основал партию таких умеренных исламистов, его партия-то всего 5 лет. Но мало этого, он и в своей, как бы, вот все время подчеркивает свой умеренный исламизм и в отношениях со своими партнерами по Европе, и в своих, так сказать, многочисленных интервью. Он очень-очень четко проводит линию, где исламизм в Турции. Ведь надо знать просто историю Турции, надо знать современную историю Турции. Смысл в том, что как бы хранителями светскости Турции, в Турции современный Ататюрк является военный. Военные там действительно контролируют все и вся. Их генштаб называют чуть похоже на наш политбюро, потому что все решается в генштабе Турции. И вот с приходом Турции, так сказать, на подступы к Евросоюзу, то там мне сложилось как противоречие, поскольку Евросоюз отпадает за соблюдение всех демократических принципов, естественно, военные должны как бы отступить, должны соблюдаться все демократические институты, а демократический институт приводит в классе все больше и больше исламистские тенденции, исламистского толка. И вот это противоречие демократических устоев, за которые захватывает Евросоюз, и реальности политической ситуации, внутриполитической ситуации в Турции, есть в этом серьезное противоречие.
Ну вот мы говорили о том, что на должности мэра Стамбула Эрдоган какие-то исламистские свои
свое видение,
он как-то воплощал это в каких-то законах, запретах, вот женское белье запретил рекламировать. Там,
да, он
это
назвал рекламу женского белья дьявольской приманкой для мужчин.
Да.
Дьявол носит Прада, это реклама.
Но когда он стал премьер-министром, я что-то не знаю, чтобы он какие-то законы исламистские приводил в жизнь. Единственное, да, что я знаю, но это, кстати говоря, было давление со стороны Евросоюза, это то, что из Конституции Турции был убран пункт о том, что армия обеспечивает нерелигиозный характер государства.
Ну,
это было давление Евросоюза.
Мы знаем несколько примеров, когда достаточно известные мировые лидеры, будучи мэрами городов, являются более такими экзотическими.
Ахмадинеджад первый.
Ахмадинеджад, Жак Ширак.
Юрий Лужков.
Лужков пока о своей работе. Эхуд Ольмерт, мэр Иерусалима. Они были очень яркими мэрами. Что Ольмерт, что Ширак, что, кстати, Ахмадинеджад. И, соответственно, но вот как главы государств, если говорить о Шираке и Ольмерте, они менее популярны, чем когда они были мэрами. На мой взгляд.
Я хочу просто, что прошу Михаила Гусмана, первого заместителя генерального директора ТАСС, надеть наушники, потому что сейчас будут, ну, в Москве у тебя масса наушников. Сейчас будут звонки и так. Вот тем, кому импонируют такие люди, как Эрдоган, во главе России, вот такие, не обязательно ислами, но вот, да, вот люди таких религиозных принципов, например. Ваш телефон 7839025. Те, кому люди не импонируют по сумме качеств, по сумме. У вас другой номер телефона 7839026. Итак, те, кому импонируют такие люди, как Эрдоган, те, кто голосовал за то, что такие люди, как Эрдоган, могут и должны возглавить Россию, 7839025. Те, кто нет, 7839026. Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Так, сразу да, Миш, пока это у меня
стоит. Я говорю, как постоянный слушатель вашей замечательной программы, Снаргиз, и как болельщик этой программы, я хочу просто сказать, что вот у меня сложилось ощущение, что вот вы ведущий, или вообще я ваш сегодняшний коллега, что мы как бы ратуем за то, чтобы Эрдоган или остальные герои
были... Все приехали в Россию, просто интересно, это люди во многом новые для наших слушателей, я не знаю ни одной программы, которая так подробно бы рассказывала о жизни этих людей. Поэтому звонок теперь все-таки есть. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Как вас зовут?
Софий.
Скажите, пожалуйста, вы позвонили по телефону. И считаете, что такие люди, как Эрдоган, в общем, неплохо было бы во главе России. Почему?
Ну, судя по тем фактам, которые были изложены, наверное, он очень стремительный, умный человек. Но если он даже не согласился с президентом во время... когда было безработица.
Да.
И это было глупо мало чему. То значит, он очень принципиальный.
Принципиальный человек. То есть вы считаете, что это главное качество, да?
Пожалуй, да.
Спасибо большое. Да.
Ну, кстати, вы правы. Слушайте, в чем, но поступаться в принципе Эрдоган, как говорится, не привык.
А вот какие у него принципы?
Ну, принципы умеренного исламиста. Принципы, которые... Основные принципы у него прописаны в Коране, прямо скажем. Но другое дело, что он в этом не радикален, а умерен и политически последователен.
Теперь слушаем противников. Алло, здравствуйте, алло. Алло.
Алло, здравствуйте, алло.
Вы с трубочку говорите, не слушайте радио. Видимо, нас с вами хотят говорить через радио. Через радио никогда не получится. Когда вы попадаете сразу на радио, сразу говорите в телефон. Алло, здравствуйте, алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Федор из Москвы.
Федор, почему вы считаете, что такие люди, как Эрдоган, вот с таким набором качеств, не должны стоять во главе России?
Я думаю, что этого не должно быть по двум причинам. Во-первых, Эрдоган, как мне кажется, сейчас ссорит в некой степени Евросоюз с Турцией.
Так.
Я не думаю, что России следует ссориться с Евросоюзом.
Понятно.
Это первый момент. А второй, извините, но термин «умеренный исламист», он у меня всегда вызывает достаточно такую реакцию, ну, скажем, неоднозначную. По-моему, это то же самое, что «умеренный коммунист». То есть, может быть, умеренный исламистский лидер, Но те люди, которые за ним следуют, они редко бывают умеренными.
Понял, спасибо, вот. Федор. Спасибо большое, Михаил. Комментарий.
Ну, я тут как бы и соглашусь, и не соглашусь, потому что это, знаете...
Бывает ли жареный лед? Бывает ли умеренный исламист?
Нет, жареный лед другое. Бывают умеренные исламисты. И может быть, вот в умеренном исламизме, вот сегодня исламом часто пугают, и в значительной степени пугают справедливо, потому что ислам остается с радикальными тенденциями, с радикализмом в политике. Вот такие люди, как Эрдоган, может быть, и являются теми людьми, которые могут исламизм при этом развивать человеческое лицо. Это очень важный момент. И, кстати сказать, не случайно вот другой лидер крупный, очень крупный мусульманской страны, как Пакистан, Парвез Мушарраф, вот, пардон, в разговоре с нами, как раз говорил о том, что вот ему нравится вот такая политика, которую ведет Эрдоган. В какой-то степени он хотел бы, чтобы и Пакистан, который находится гораздо сегодня в более сложной ситуации, там гораздо более сильны противоречия, чем внутренние и радикальные моменты внутри страны. Он хотел бы, чтобы Пакистан мог бы следовать традициям Турции. И, кстати сказать, был такой забавный эпизод, когда мы делали интервью с Первезом Мушаррафом, в этот момент как раз позвонил Эрдоган.
И мы, конечно, тут же записали.
Нет, мы прервали наш разговор, но важно, что он Мушаррафу сказал, что говорит, вот мы за последние два дня с ним разговариваем третий раз. Это тоже характеристика и отношений их, и тому, чем собирается заниматься Пакистан.
Я напоминаю, это программа 48 минут, и во второй части нашей программы мы поговорим все-таки, я думаю, поскольку слушатели нам задали камертон, Наргиз, я не знаю, согласна ты или нет, мы поговорим все-таки об умеренном исламизме, как Эрдоган оказался зажат между требованиями.
Да, у меня тоже есть что сказать по этому поводу.
Я не сомневаюсь. Вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы».
Это программа о мировых лидерах. Почему именно они правят своими народами?
48 минут.
Это программа 48 минут. Мы говорим о премьер-министре Турции Эрдогане. Такая странная личность. У нас Наргиз в гостях. Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора Тартас, который, кстати, делал интервью с господином Эрдоганом. Наргиз.
Нет, мы закончили просто первую часть передачи на том, что мы решили поговорить об умеренных исламистах. Это, кстати, Сергей из Москвы нам пишет. Вообще-то лед может быть жареным. Я напомню, что мы умеренных исламистов сравниваем не для жареным льдом, но при условии, если давление не менее 25 тысяч атмосфер.
Примените
так вот,
к исламисту,
да,
и вы получите умение.
Я понял, почему Алексей назвал его странной личностью, но это оставим до совести.
Да. Потому что он впечатление приводит, когда вот сжатый человек, с одной стороны Евросоюз, просто своими тремя, с другой стороны его последователи, как правильно сказал наш слушатель Федор, за ними идут другие,
более радикальные. Да, так, собственно говоря, это и есть те самые условия, которые вот 25 тысяч атмосфер.
Да, вот я вам про это говорю.
Просто дело в том, что в современной Турции как бы у нее есть два пути. С одной стороны, это действительно исламизм, который сейчас процветает на ближнем востоке. Популярность исламистских идей она растет. И, кстати говоря, последний опрос общественного мнения даже в Турции показали о росте этой популярности вот исламских идей и так далее. А с другой стороны, это светское развитие государства, это путь в Европу, это рыночная экономика и так далее. Так вот, в данном случае, мне кажется, что Эрдоган...
Это вздохнул Гусман на ней.
Да, Эрдоган как раз-таки вот та самая золотая середина, да,
которая... У него хрустнут кости.
Я как раз хочу сказать, что мне кажется, что вот когда мы ставим вопрос «или-или», мы впадаем в некую ошибку. Вот мне кажется, как раз путь развития Турции будет как раз именно вот в модели, которая сегодня в данном случае представляет Эрдоган, а именно сохранение всех атрибутов светского государства, при этом следование традициям ислама в каких вопросах? В традициях семьи, в традициях брака, в традициях соблюдения определенных культурных ценностей. Это одно не противоречит другому. Вот Эрдоган рассказывал, как он сватался к своей невесте, как он с родителями пришел к ним в дом, как он ждал решения, а в принципе полагается не сразу отвечать, вот когда в мусульманский дом приходит сваться, а вот должны родители как бы подумать.
Кочевряться.
Порешить. И вот он был очень счастлив, что ответы не получили буквально через несколько дней. Не сразу, но не кочевряжили долго, через несколько дней. Я вот в этом следовании, таких вот, на мой взгляд, достаточно красивых традициях, ничего, скажем, такого порочного или опасного для светского государства не вижу. Наоборот. И как раз если люди в своих семейных о принципах, своих принципах общения, своих культурных традициях, вы следуете этим традициям, при этом сохраняете советское государство в вопросах внешней политики, внутренней политики, в вопросах, так сказать, соблюдения каких-то конкретных атрибутов светскости государства, то я не вижу здесь никакого противоречия. Наоборот, я думаю, что это как раз тот путь развития, по которому, чем больше государств с населением, с мусульманским населением будет этому следовать, тем лучше.
Да, это прекрасная идея, действительно, но то, что сейчас происходит на самом деле, сейчас из-за того, что европейцы раз за разом выдвигают различные претензии по отношению к Турции. Ну, например, там несколько месяцев назад Жак Ширак сказал, что Турция никогда не вступит в Евросоюз до тех пор, пока не признает геноцид армян 1915 года. Дальше. Вот буквально на этой неделе Ангела Меркель выступает и говорит.
Все время идут некие придирки.
Я просто закончила свою мысль. Так вот, все эти, так скажем, придирки со стороны Евросоюза, да, в адрес Турции, они привели уже к тому, что, ну, такая... Турки говорят, ах, вам не нужны, мы не нужны, вы нас не любите, и пошли вон, мы вам тоже не нужны. Я просто
впечатляю,
как раз это доказывает. Так вот, это приводит к росту исламистских тенденций в самой Турции.
Почему исламистские? Не обязательно исламистские, это просто приводится к элементарной человеческой обиде. Мы свое государство строим,
которая
перестраиваем,
эта обида выливается...
пытаемся... Да, в чем-то в исламистские, это... да? А в чем-то просто в обычной человеческой обиде. Что им, если вот правильно сказать, эти придирки, ведь да. Когда те или иные политические руководители, те, которые вы назвали, те, которые вы не назвали, своих представителей Турции, движимы определенной политической конъюнктурой, политическим давлением внутри своих стран, политическими какими-то конкретными обстоятельствами, и в итоге это выносится как претензии к Турции, как условие вступления в Евросоюз, турки посмотрят это как несправедливость. Я лично во многих с этим, с турками согласен.
Ну, а я хотел бы напомнить, а согласен ли тогда наш уважаемый гость Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ТАРТАС, со следующей историей. Значит, недавно, я не знаю, Наргиз, ты это хотела сказать или нет, про Европейский суд и про платки, про хиджабы, нет? Значит, в Турции с 97 года, когда еще Эрдоган не был премьер-министром, значит, был вынесен такое решение, декрет о том, что женщины в хиджабах не допускаются в университет. Турция светское государство, по конституции религия отделена, церковь отделена от государства, и девушка, которая идет в хиджаб, в главном платке...
Отделена,
вот очень важная история. И, значит, в Европейский суд по правам человека, а Турция является членом Совета Европы, поступила жалоба с требованием отменить этот запрет на хождение в хиджабах. И Европейский суд вынес на прошлой неделе решение о том, что запрет на хождение в хиджабах не является ущемлением прав. То есть запрет сохраняется. Что говорит Эрдоган? Очень важно. Говорит, что это вообще не компетенция Европейского суда. Внимание! Это вообще не решение гражданских судов. Это должна быть юрисдикция, внимание, мусульманских судов.
Ну, а что здесь...
Представьте, а вот есть решение гражданских судов, а у нас будет решение мусульманских судов. Вот наш друг какой-нибудь Ментимир Шаймиль,
ты понимаешь,
видел мусульманские суды,
Алексей, мне кажется, что Европа имеет опасность...
Не про Европу, про мусульманские суды.
Может попасть в ту же ересь, в которой в свое время был, в той же ересь одно время был Советский Союз. А именно, нельзя всех на общий платок,
на волосы.
Получается, очень, понимаете, вот мы же в Советском Союзе. Свои были традиции, допустим, в Таджикистане и в Литве. Да? И увязывать их, и привести их к общему знаменателю в контексте вот, традиций, каких-то правил жизни, так сказать, житейских каких-то обычаев, было совершенно это все безнадежно. И то же самое в Европе. Я лично думаю, что Турция все равно рано или поздно будет членом Евросоюза, сохраняя при этом свою индивидуальность.
Мусульманские суды, Михаил Соломонович. Это сказал Эрдоган.
По отношению к хиджабам.
Нет, вообще наличие мусульманских судов.
Ну, потому что, в Турции следование религиозным законам у населения, в принципе, более проявляется активно, чем в Европе. Кстати, в Европе есть тоже разные страны с большей или меньшей религиозностью, с большей или меньшей, так сказать, религиозными, так сказать, тенденциями. Это известно. И здесь тоже ничего, я не вижу никакой здесь опасности.
Понятно. Это интересно все-таки личность Эрдоган. С одной стороны, он говорит про мусульманские суды.
Эрдоган сказал, а не турские.
Да. Он, с одной стороны, выступает за мусульманские суды, и таким образом как бы идет на поводу у общества, которое все-таки склоняется к исламизму.
То
есть как популист действует. А с другой стороны,
ну, конечно, популист.
Дело в том, что исламисты в Турции, ну просто я хочу это сказать, да, считают Эрдогана самым проамериканским премьером Турции.
И нам написали.
Потому что, внимание, именно вот нынешняя администрация Белого дома, именно эта идея ее была, чтобы Турция вступила в Евросоюз и таким образом как бы показала всему миру и, главное, Ближнему Востоку, что дело не в исламе. Дело в том, что если вы примете правила игры Запада, экономические, политические правила игры, то тогда вы можете ходить в мечеть, вы можете ходить в синагогу, вы можете ходить в церковь, но вы будете процветающим государством, и мы будем вас принимать как равными. И именно ничего в этом плохого нет. Но... Я не против этого. Но на самом деле сейчас происходит совсем другое. И как раз-таки все американские журналы сейчас трубят тревогу и говорят европейцам: а помните, что вы делаете, вы отталкиваете Турцию. Потому что европейцы, да, отталкивают Турцию. И очень многие аналитики считают, что
случай,
никогда Турция не будет в Евросоюзе.
С авторами статьи в американских журналах.
У меня вопрос. Это история не сломает, не таких людей перемалывала история,
да,
мы говорим об Эрдогане,
да,
а не сломает ли ему это кости, это противоречие, потому что, с одной стороны, он тянет туда, за спиной у него не только умеренные, но и остальные товарищи.
Я случайно вспомнил Перверза Мушарафа, пакистанского президента, на которого было уже целая куча покушений, прежде со стороны радикальных исламистов. Уж он-то абсолютно верующий мусульманин, абсолютно правоверный человек, генерал, боевой генерал, куча покушений, прежде со стороны радикальных мусульман в Пакистане.
Я обратил внимание, что сейчас, вот, когда был Папа Римский в Турции, значит, огромное число советников Эрдогана, да, его собственной партии, не рекомендовали ему встречаться с Бенедиктом XVI, ровно потому, что Бенедикт XVI когда-то вот произнес эту знаменитую фразу.
Но дело в том, что он уехал, он был в Риге в этот момент.
Они встретились в аэропорту. Эрдоган свой вылет задержал в Ригу, и в аэропорту у них была очень хорошая встреча. Ну, не нам, и мне уж точно, не во всяком случае, не судить святейшего папу, но я, конечно, прямо скажем, было не очень удачное выступление.
Нет, не говорю об Эрдогане.
Я понимаю. Именно поэтому были столько такие протесты по поводу его визита в Турцию. И тем не менее, визит был очень успешный, и, кстати сказать, это тоже показатель достаточно сегодняшнего состояния турецкого общества. Его, так сказать, высокой веротерпимости. Вот то, как в Турции прошел визит папы, именно вот я хочу именно с контекста, с угла веротерпимости турецкого общества сказать. То есть в радикальной мусульманской стране этого бы не было. А вот здесь это был очень даже удачный визит.
Но Турцию ни в коем случае нельзя назвать радикальной исламистской страной. Ну, это самая демократическая страна исламского мира.
Я напоминаю, что вы слушаете «Эхо Москвы».
Это программа о мировых лидерах. Почему именно они правят своими народами?
48 минут.
Я хотел бы сейчас обратиться к нашим слушателям, пока мы продолжим разговор. У нас телефоны. Кто был в Турции и участвовал в разговорах об Эрдогане? Да? Или, если для наших слушателей есть русскоязычные турки, да?
Да. Что вы думаете о своем премьер-министре?
Даже если вы российский гражданин. Так вот, для наших слушателей турецкого происхождения, телефон 783-9025. 783-9025. Для тех, кто просто был в Турции, 783-9026. Готов поделиться
с вами. Специфические вопросы.
Не, ну почему? А вдруг кто-то что-то, может, и никто не был, может, вообще в Турции
российские
никто не
Российские турки, откликнитесь.
Российские турки, да, по телефону 783-9025, это Наргиз придумал. А те, кто был в Турции, 783-9026. Пока набирают наши слушатели телефон, я хотел задать вопрос Михаилу Гусману, который брал у Эрдогана интервью.
Да.
Личное общение. Вот мы знаем разных харизматиков, мы знаем разных скучных людей.
Да.
И Натал Пе харизматик в интервью слова не выдавят. По-небратски, сухой. Миша,
да, пожалуйста. Тут вот как раз мы говорили об исламе и не исламе. То сказать, что вот у меня выпала честь беседовать с целым рядом лидеров стран мусульманского мира. И в этой силе даже сказать, что Эрдоган в этом плане очень характерен. Он человек такой вот в общении во время интервью, человек достаточно закрытый. Он, как сказать, держит себя. То есть ни в коей мере никогда он не позволит себе никакой нефамильярности, ни такой легковесности. У нас был, на мой взгляд, очень интересный разговор. Он подробно рассказывал про свою семью и, так сказать, про свои человеческие пристрастия и интересы, но при этом, так сказать, все время, так сказать, в таком, ну, как бы, блюдя собственный имидж, что было достаточно интересно, потому что он такой человек, на мой взгляд, очень такой высокий, я уже говорил, мужской харизмой, такой он статный, высокий, спортивного вида, он держит прекрасно спортивную форму. Ну, кстати, должен сказать, что тут надо еще иметь в виду, что ведь Турция страна, имеющая своего президента, президента СССР, тот вообще терпеть не может журналистов.
Не любит,
да. Нет, ну, как мне сказал как-то один турецкий дипломат, он так сам говорит, понимаешь, должен понять, говорит, наш президент пришел из правоохранительных органов, и он тогда еще не любил журналистов, а став президентом, он стал любить еще больше.
Нам это знакомо.
Да.
Итак, давайте мы телефон послушаем. Итак, если есть российские турки, ваш телефон 7839025. Если есть люди, которые были в Турции и разговаривали там на улицах, в гостиницах о премьер-министре, у нас есть политически грамотные слушатели, которые даже на отдыхе разговаривают про политику. 7839026. Два номера телефона, и я думаю, что можно послушать. Вот первый звонок у меня есть. Алло, здравствуйте, алло. Алло.
Здравствуйте, Алексей Алексеевич.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Елена.
Да, Елена, вы были в Турции?
Да, я была в Турции дважды, в 84-м году и 8 лет спустя.
Так, 84-92, но Эрдогана там еще не было, как я понимаю.
Да, не было, но мы работали на фестивале в Стамбуле и в Измире.
Так.
У нас был в первой поездке совершенно замечательный гид. Такой Мустафа Бей.
Так.
Вот. И очень было забавно, когда во второй уже поездке рядом
давайте
по великой святой Ирины, а Ирины, где мы пели, вдруг кто-то из наших увидел Мустафу, как завопит «Мустафа!» И весь хор рванул к этому Мустафе.
Вы любите тебя, у вас была
мама.
С песней «Мустафа»
и «Мустафа». Да?
Мы рванули туда.
Да. Но про Эрдогана вы ничего не можете сказать?
Нет, к сожалению.
Ну тогда, увы. Хотя история, конечно, я понимаю, что у вас был роман, это чувствуется по вашему голосу с Мустафой. Алло, здравствуйте, алло.
Иди нахуй.
Так, понятно. Ну это понятно, кто у нас. Кто-то послал Эрдогана вот на три буквы. Что делать? Тяжелая, больная история. Алло, здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Светлана, я из Москвы.
Да, Светлана.
Значит, у меня муж турок.
Так.
Мы живем в Москве, и в Турции бываем каждое лето наездами, но, естественно, мы общаемся, поскольку я говорю по-турецки.
Так.
Те интеллигенции к Эрдогану относятся неоднозначно.
Так, почему?
Они считают, что он слишком происламистский премьер-министр.
А в чем это выражается? Как они это объясняют? Что он такого исламистского делает?
Ну, они пытаются, он пытается ввести все-таки больше долю ислама в жизнь страны.
А как конкретно? Ну, просто что он делает для этого?
Вы знаете, на это я сказать не могу.
Это муж
может
сказать.
Я говорила с людьми, они говорят, что ну не очень он им нравится.
Понятно, это вот такая образованная часть. Да?
Можно к вам вопрос?
Да.
А вот называют ли кого-то из лидеров современной Турции, из политиков, которые, ну, там, может, ваш муж в домашних беседах, может, его друзья. Вот кого бы они бы видели лидером Турции? Вот, ну, вот, хорошо, Эрдогану не нравится. А кто нравится сегодня?
А вы знаете, Турции? Они вообще о политике не очень любят беседовать.
Понятно.
У меня сложилось впечатление, что у них главная политика – это футбол.
Понятно.
Футболист Эрдоган не нравится.
Да, это странная история. Ну, вот такая история. Алло, здравствуйте, алло. Так, это тот же самый человек, оседлал телефон.
Да,
понимаешь,
не может,
но телефончик я записал. Придем, жди, дорогой мой. Мы пришлем вам охрану турецкого посольства за оскорбление президента. Да. Возвращаемся к Эрдогану. У нас есть еще 4 минуты или даже 3 минуты. Хотелось бы понять, все-таки это лидер 21 века или это лидер прошлого? Вот этот человек, который лавирует, да и вылавирует или не вылавирует.
Ну, так,
я просто хочу напомнить, что Михаил Гусман ведет передачу «Формула власти» на втором канале. У тебя сколько уже было встреч с лидерами?
Больше 90.
Больше 90. Сравни. На кого он скорее похож?
Ну, я вообще избегаю сравнений. Это как бы мой принцип. Ну, сравнивать лидеров, это, ну, грешное дело. Они кажутся по-своему индивидуально, кажутся по-своему интересен. Но если говорить об Эрдогане, я все-таки думаю, хоть и масштабный такой вопрос 21 века, но он точно лидер начала 21 века. Именно потому, что именно в начале 21 века, когда противоречия между, так сказать, исламом и другим миром как бы обостряются на наших глазах, и это действительно происходит, вот политики, как типа Эрдогана, которые сегодня пытаются примирить и эти противоречия, пытаются найти вот эту составляющую.
И не могут.
Почему? Эрдоган, у меня, кажется, у Эрдогана получается. Вот, в этом, вот мое ощущение, что у него получается. Именно поэтому, вот, то есть, он не может всем быть хорошим. Он, конечно же, каким-то турецким кругам нравится меньше, в нем видит больше исламистов. А с другой стороны, исламисты, наконец, увидели законно избранного, демократическим путем избранного премьер-министра, с которым, так сказать, считается и Европа, и генералы турецкие. Вот эта тема, мы как бы сегодня на нас как бы закадываем нашего разговора.
Но нет, кстати говоря, можно сказать о том, что я тоже могу сказать, что вот Эрдоган сказал, что будет в 2007 году выдвигать свою кандидатуру на пост президента страны, и удивительно, его действительно поддержали генералы. И несколько абсолютно генералов выступили и сказали, что да, мы поддержим. И при этом я хочу
генералы
отметить...
Генералы все не мусульманы.
Все светские. Так вот, я хочу сказать, что если Эрдоган действительно станет...
жесткие, такие абсолютно европейского плана, обучавшиеся в американских, в европейских военных академиях люди, люди, которые в любом случае, вот пока они генералы, они не допустят сворачивания Турции со светского пути.
Да,
но то, что они ведут себя так сдержанно, это говорит о том, что политика Эрдогана этого баланса их устраивает.
Да-да-да. И, кстати говоря, каждый раз, когда в Турции к власти приходили исламисты, начинался военный переворот, и их убирали.
Очень
собственно,
быстро. Очень
военные.
Быстро.
Да. Немедленно. Вот, несколько
быстро
генералов выступили уже в поддержку Эрдогана как будущего президента Турции. И это будет первый исламистский, не светский именно, а вот такой религиозный президент в Турции, все, если он все-таки станет.
Я смею предположить, что, может, там нынешний министр иностранных дел станет премьер-министром, что его поступает уже несколько лет.
Да.
И вот это может быть очень такой достаточно интересный турецкий расклад.
Ну, а нашему другу, который все время нам звонит и хочет, чтобы мы куда-то сходили, специально для вас сейчас портрет Эрдогана.
48 минут. Проведите свое время с нами.
Николай Троицкий. Индивидуальный портрет.
Реджеп Эрдоган находится в положении, которое лучше всего определяется русским народным выражением «в раскоряку». В неестественной позе, очень вредной для политического здоровья. И ничего, держится. Даже находит силы для пафоса. Быть лидером религиозной партии в светской стране всегда нелегко. Но у Турции в этом смысле особенная стать. Там почитают заветы основателя Ататюрка. Одного из тех редких политиков, которых можно вписать в свидетельство о рождении как подлинных отцов нации. А у папаши были жестокие принципы. Железной рукой, загоняя детей в зону европейской цивилизации, Мустафа Кемаль с упорством крысолова и дезактиватора истреблял исламские пережитки. И чуть ли не топором отделял религию от государства. Ни одной из тех партий, в которых состоял и которой возглавлял Эрдоган, при Ататюрке не позволили бы возникнуть. Кемаль-паша удушил бы их в зародыше. Но времена меняются, и железные принципы меняются вместе с ними. Хотя, заметьте, в названиях эрдогановских партий нет запретного табуированного слова «ислам». Политики-исламисты гримируются под поборников национального спасения, благоденствия, добродетели, справедливости и развития. Однако и эти вынужденные эвфемизмы не уберегли от репрессий. Реджеп Эрдоган хлебнул полной мерой особенностей турецкой национальной демократии. Но самые тяжелые испытания начались теперь, когда он, наконец, прорвал все препоны и пробился в премьер-министры. Республику раздирают противоречия. Мертвые хватают живых. Битва пророка Мухаммеда с отцом нации Ататюрком продолжается до сих пор. И нет никакой уверенности, что наследники президента и полководца смогут в этом сражении победить. Стоит им ненамного ослабить хватку, разрешить расстегнуть пару пуговиц на тесном мундире европейского образца, который надел на свой азиатский народ Мустафа Кемаль, и прости-прощай, светское государство. Отменят запросто, без эксцессов и революций, самым демократическим образом, простым парламентским большинством. И этому должен противостоять именно тот премьер, который всеми фибрами своей правоверной души не может к этому не стремиться. Такая вот загогулина, ядовитая ирония политической судьбы. Сумеет ли Эрдоган выбраться из этой шизофренической передряги? Хватит ли ему сил согласовать суры Корана со статьями Конституции и приживить свой кусочек Азии к дряблому телу безбожной политкорректной Европы? Я думаю, он бы ответил просто. Иншаллах. Хорошо быть верующим. Всегда есть на кого приложить ответственность.
Это был портрет Николая Троицкого.
Зона уверенного приема. Радио «Эхо Москвы».
У нас осталась 1:48. Я думаю, что наш гость Михаил Гусман. Последние 20 секунд тебе даем еще. Эрдоган, Турция, Россия.
Вы знаете, в комментарии Николая Троицкого, про Николая Троицкого получалось слово «иншалла». Дай бог. Так вот, иншалла, чтобы в мусульманском мире, на мой взгляд, было больше таких лидеров, как Эрдоган. В этом случае, действительно, в мире будет не конфликт цивилизации, а диалог цивилизации. Вот Эрдоган как раз является примером того, что может служить, как может политический лидер служить диалогу цивилизации.
Кстати говоря, Эрдоган активно участвует в диалоге цивилизации, который устраивают всякие европейские международные, ну, межевропейские организации. Вот недавно в Совете Европы он был. Следующий понедельник читайте текст про Реджепа Таипа Эрдогана, премьер-министра Турции, в журнале «Коммерсант. Власть».
И мы решили, что следующая передача, поскольку все равно в центре внимания сейчас находится Ирак.
Да, и вывод войск из Ирака, американских войск.
Да. Кто эти люди, которые сейчас находятся, ну, за исключением президента Буша и премьер-министра Блэра, конечно, кто это люди, которые пришли после Саддама Хусейна? Откуда они взялись? Откуда они вынырнули? Почему на них делают ставку сейчас Соединенные Штаты Америки и Великобритания?
И такие уж они марионетки.
И такие уж они марионетки. Талабани или Талабани как?
Талабани.
Талабани. Курт будет, как бы сказать, героем.
Он, да, президент Ирака.
Да, будет героем нашей следующей передачи.
И еще более будет, большие сложности будут у вашего комментатора на улице узнавать, кто Талабани.
Ничего, он привык. Это был Михаил Гусман, Наргиз Асадова, Алексей Венедиктов. Новости через несколько секунд.
Это программа о мировых лидерах. Почему именно они правят своими народами?
48 минут.